Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Очень рада, что вы начинаете с нами эту неделю. Ну и, конечно, не могу не начать с того, что поздравляю, дорогие, все, кто сегодня отмечает Песах. Особый день, и мы в эфире. Дорогие, еще раз поздравляю, пусть эти дни будут наполнены Божьим присутствием, откровениями и благословениями. Ну и, кстати, не мешало сейчас вспомнить, не мешает, что часть христианского мира уже встретила Пасху, часть готовится ее встретить, и скоро мы опять услышим «Христос воскрес, воистину воскрес». Так что, как вы сами понимаете, период особенный. И в этот особенный период мы не могли не сделать передачу, посвященную Песоху, вместе со скульптором, автором разных творческих проектов Алексеем Мочаловым. Алексей, шалом.
Шалом.
Дорогие, поэтому сегодня наша передача будет называться «От Песоха к Пасхе». Конечно, мы вспомним о событиях Песоха. Почему об этом надо вспоминать? Ну, потому что об этом написано в Писании, это повелел сам Господь. Вспоминать об этом, значит, это для чего-то нужно. Будем с вами пытаться искать или обновлять смыслы этого удивительного события. Посмотрим, как традиции Песоха раскрываются в Новом Завете, как Песох переходит в Пасху, то есть в чем отличие. И все это мы будем с вами рассматривать, погружаться, обновлять, погружаться в прямом смысле и рассматривать тоже, потому что у нас продолжается цикл Библии в мировой живописи, и сегодня эта тема у нас в концепции картин великих художников, как зарубежных, так и русских. Поэтому мы начинаем, друзья, присоединяйтесь к нам и, пожалуйста, напишите, может быть, у вас есть какая-то картина, связанная с Пасхой, которая вам особенно нравится, особенно близка, может быть, она как-то связана с событиями вашей жизни. Вот у меня есть такие работы, но сейчас я о них не буду говорить, поделюсь в конце. А от вас мы ждем прямо сейчас, напишите. Алексей, с чего мы начнем?
Да. Сегодня перед нами такая стоит достаточно сложная задача – показать большое количество картин и в то же самое время посмотреть, каким образом художники воспроизводили события Песоха и Пасхи. Мы будем смотреть разные направления, разные картины, живописи, в том числе сегодня будет большой такой блок графики. Первая картина, с которой мы начнем, я думаю, не настолько известная. Лоуренс Альма Демо, художник достаточно, не сильно, может быть, популярен у нас в стране, но тем не менее картина вот это вот показывает трагизм пасхальной ночи, в частности для египтян. Да, вот здесь так называется смерть египетских первенцев. И перед нами фараон, у которого на руках умирает сын. Картина выполнена, ну, мы видим, в таких темно-желтых тонах, которые вот подчеркивают вот эту вот скорбь, которая постигла египетский народ в тот исторический период.
Страшная картина, пока вы на нее смотрите, давайте буквально два слова вспомним, да, о событиях, которые предшествовали Песоху. То есть еврейский народ в Египте уже достаточно долгое время. Туда они попали, потому что в их земле был голод. И кто читал, кто помнит, Иосиф, который был, ну, если можно так сказать, премьер-министром Египта, свою семью, свой народ переводит в эту землю для того, чтобы спасти от голода. Евреи остаются там, размножаются, сначала все хорошо, но потом приходят жесткие времена, фараоны меняются, забывают уже значимость Иосифа, и начинается притеснение еврейского народа. Очень сильное, жесткое, можно тоже об этом почитать в Библии. Народ вопит к Богу, просит избавления, и избавление приходит. Избавление приходит в виде Моисея, который рождается чудесным образом. Здесь мы можем увидеть тоже отсылки ко Христу, потому что как у новозаветных событиях будет избиение младенцев, так и в Ветхом Завете мы видим, что тоже происходит вот это уничтожение еврейских детей. Моисея спасают чудным образом в корзинке, он вырастает в доме египетского фараона, он принц, но, тем не менее, он не забывает своих корней. Через маму, через свою кормилицу, он как бы погружен все равно так или иначе в свою аутентичность, он заступается за одного из евреев, убивает египтянина и спасается бегством в пустыню. И там много с ним происходит каких событий, пока Бог не призывает его. Это происходит также чудесным образом. Помните, вот неопалимая купина, как Господь является в горящем кусте и говорит, что он призывает Моисея вывести народ из Египта. А мы знаем, что Египет – это еще прообраз греха. И вспоминаем, что это сейчас для нас очень такая близкая история, потому что выход из Египта – это выход человека из своей греховной жизни, из своего прошлого, выход в новое, в обновление с Богом. И как это происходит, мы тоже знаем не совсем просто. Итак, Моисей, он идет к египетскому фараону и требует, чтобы тот отпустил народ Израиля, но фараон не хочет. Он упорствует, и тогда знаменитые 10 казней над Египтом. Происходят одна за другой, страшно, люди боятся и все равно упорствуют. Вообще вот эти египетские казни, они также вот, меня архетипом отсылают в то, что происходит вообще в жизни человека. Очень часто, когда что-то случается, обстоятельства страшные, потрясения, и человек все равно упорствует в своем решении не идти навстречу Богу, не открываться, а оставаться вот в своей точке. Но, как вот мы сейчас увидели картину, свершилась последняя казнь, смерть первенцев, и фараон отпускает народ Израиля. Израиль выходит из Египта, знаменитый исход. Ну и помним, да, что вот Пасха, она как связана вообще с, этой, с этим последним событием, смертью первенцев, потому что Моисей сказал, он получил откровение от Бога, что евреи должны кровью агнцев, которые выращивались специально, нанести кровь на косяки перекладины своих домов, и тогда ангел смерти, которого Бог посылает в Египет, пройдет мимо этих домов. И вот эта весть была объявлена всем, евреям, неевреям. И вот удивительно, об этом не каждый раз вспоминают, что ведь некоторые египтяне тоже откликнулись на этот призыв, они уверовали, они исполнили вот это слово по вот это по Моисею, по закону от Бога, и смерть прошла мимо них. То есть в этих домах не было смерти. И вот Пасха пройти мимо и означает с тех пор, что смерть проходит мимо. То есть этот дом, куда смерть не имеет доступа, потому что кровь агнца на косяках домов. Ну, вот такой вход в Песах. Конечно, дальше мы по событиям будем двигаться и видеть, как, опять же, традиции Песаха, они содержат вот в себе эту уникальную историю, и почему нам нужно вспоминать об этом сейчас. А мы ко второй картине перейдем.
Да, уже дальше мы двигаемся по нашей временной шкале, и следующая картина Айвазовского, известного художника, как раз-таки, которая помогает нам увидеть переход израильтян через Красное море.
Такой масштаб просто.
Сюжет, ну, понятное дело, художник любил изображать море, был заядлым маринистом, поэтому здесь вот, конечно, перед нами такая большая трагедия. Акцент сделан не на людей, а вот на такие природные силы, которые непосредственно участвуют вот в таком спасении израильского народа от египтян.
И этой картины как раз веет вот этим эпосом. Просто представляешь себе, насколько это было масштабно. Хотя, наверное, море было не такое большое. Вот как ты думаешь?
Я думаю, чуть меньше, чем ну, вот здесь показано. Да? И просто художник использует такое усиление, чтобы подчеркнуть ну, масштаб спасения, как Господь явил свою милость.
Но мне все равно кажется, это было впечатляюще. Можно, да, ну, да. Я не знаю, насколько это можно представить, но вот Айвазовский нам помогает хотя бы немножко почувствовать это. Вот даже ощущается какой-то холод с одной стороны. И вот это вот какая-то беспомощность человека по отношению к стихии, то, что ты находишься внутри этого, и это не подконтрольно тебе, ты никак не можешь на это повлиять, но здесь наиболее остро ощущается твоя зависимость от Бога и сохранность, которую тебе Он дает, что Он тебя даже через море проведет и да. тебя сохранит.
Вот тоже переход евреев через Черное море, Табринского, российского нашего художника, живописца. Ну, здесь вот совершенно другой смысл, такой, теплота идет, нет холода, да, забота подчеркивается. Практически не видно египтян, да, они там в плане где-то. Вот. Евреи как бы идут на нас, действия перед нами происходят.
И как всегда, художник как бы приглашает угу. и нас в этом поучаствовать. Такое ощущение, да, что ты являешься частью этого народа и идешь вместе с людьми через вот это вот водное пространство. Действительно, дух захватывает, и вспомним, что фараон, который сначала расположил свое сердце и отпустил евреев, потом сердце его ожесточилось, и он пустился в догонку за евреями. И вот этот переход через Черное море, не путать с черным, конечно, не черное, черное, то есть как вот красное, это особый цвет, да, море. Евреи переходят через него, потому что воды расступаются удивительным образом, и как только египтяне ступают на сушу и начинают преследовать евреев, доходят до середины этого моря, воды смыкаются, и египтяне гибнут. Кстати, археологические находки эту историю подтверждают. Действительно, на дне были обнаружены там и части колесниц, и другие какие-то элементы, которые вполне дают возможность и представление нарисовать эту историю. Так что спасибо археологам за то, что они дают возможность больше во все это вникнуть и прочувствовать. Хорошо, друзья, мы двигаемся дальше. Угу. Мы двигаемся дальше, да, вспоминаем.
Живописное полотно Гюстава Доре, но вот сохраним такую большую интригу.
Да, эту интригу мы придумали буквально вчера, потому что я высказала свою гипотезу, а что же это вообще за картина? Ну, во-первых, я не видела такой картины у Доре, сразу скажу, я обычно привыкла к другому его стилю. И здесь я увидела такое полотно интересное, и вот на мое представление это был исход, то есть вот евреи, которые идут из Египта, возможно, они только перешли Черное море, вот они сейчас войдут уже в землю пустыни, и впереди Христос с крестом, вот такое что-то, какой-то нимб, типа радуги, я думаю, какой интересный ход. То есть художник, зная, что Ветхий Завет – детоводитель ко Христу, решил вот таким образом нам показать вот эту перспективу, да, соединение Ветхого и Нового Завета, что мы знаем, Господь выводит евреев, свой народ из Египта, а дальше как бы Христос будет выводить каждого человека из греха к земле обетованной и в отношении с Богом. Думаю, так интересно. А в результате оказалось все немного по-другому. Ну, давайте мы сначала немножко эту картину рассмотрим, а вы нам напишите, вот, как вы считаете, как эта картина называется, как вы бы ее назвали. Вот рассмотрите ее сейчас. Леша, а ты скажи, пожалуйста, вот Доре, он угу. вообще писал еще подобные вещи вот в таком стиле?
Да, обычно... у Доре есть несколько да? живописных больших сюжетов. Конечно, он был графиком. Иногда графика была раскрашена, ну, то есть литографии, да, афорты, те, которые он изображал, это оттиск. Но есть несколько живописных полотен, и они большие. Там Христос выходит из притории, и у него цикл, посвященный страданиям Христа. И здесь вот, ну, на самом деле это такое завершение цикла страданий Христа. Картина называется очень просто, но необычно для западного слушателя и зрителя. «Сошествие в ад».
Потому что на Востоке... Я говорю, оказывается, да, «Сошествие в ад».
Именно так. И для восточных людей, ну, для нас с вами, в нашей культуре принято изображать пасхальные события Иисуса Христа. Если мы посмотрим на картины разных художников, на иконографию, не выходящим из гробницы, а наоборот, снисходящим в ад и выводящим праведником. И здесь вот мы видим, что Христос действительно вот такой нимб над ним большой в виде некой радуги. Он с крестом спускается в ад и сейчас будет выводить праведников. Ну, в ад в плане не то, о чем все подумали, да, да. А лоно Авраама, да, то самое, где находились души Шеол, да, если быть точно.
Слушай, ну мне моя интерпретация очень нравится, и я бы сказала, что эта картина для меня даже олицетворяет название нашей сегодняшней передачи «От Песоха к Пасхе», потому что действительно вот такая хорошая проекция, выход из Египта, выход из Ветхого Завета в Новый, выход из греха к Богу, возможность наладить, опять же, взаимоотношения через крест, через кровь Христа. Дорогие, потому что помним, главная идея Песоха – это кровь на стенах, кровь на косяках, кровь Агнца, которым потом становится Христос. Сначала это агнец, который специально выращивается, любимец в семье. Это был очень важный момент, потому что семья должна была отдать то, что им дорого. То есть эта жертва должна была чего-то стоить. Не просто вот там выбрали что-то хорошее и достаточно. Нет, нужно было к этому привязаться сердцем. Может быть, кому-то это покажется достаточно таким тяжелым испытанием, но, наверное, это вот как раз была подготовка к тому, чтобы потом принять уже жертву Христа. И насколько возможно, насколько сил есть человеческих вместить эту жертву, которая была отдана за все человечество. Ну, мы переходим уже в Новый Завет.
Да, и, конечно же, центральная фигура здесь Иисус Христос, Мессия, который обучает людей. Такая графика Джеймса Тиссо, акварельная, где вот Христос. Причем Джеймс, у него очень много было картин, рисунков, если быть точным, посвященных жизни Иисуса Христа, там около 1000. Такая проиллюстрированная Библия практически вся, ну, большая часть Нового Завета, Ветхий тоже. И здесь вот он очень четко изображал особенности той культуры, где находился Мессия. Да, мы видим, что он одет в талит, он выглядит как раввин, как учитель, да, по всем канонам, по всем правилам. И вот толпа людей, которая собралась, реализм, все четко, все понятно, все, вот, ну, что называется, такая, как будто зарисовка того времени.
Это правда. Я прям хотела отметить историчность и сказать спасибо, как будто фотография своего рода.
Такая задача. 19
да. Вот, да, кстати, вот когда мы смотрим на Христа, мы видим, что он учит народ, и мы понимаем, что его служение впереди, он будет много исцелять, совершать чудеса, и на самом деле многие именно на это делают акцент. И вот впоследствии, даже уже в 19-м, в конце 19 века, в начале 20-го, мы знаем наших мыслителей, и не только, скажем, наших, и литераторов, которые видели в Христе прежде всего личность гуманистического направления, человека, который учил людей любви. Но я бы сказала, что это как сопровождение, а основная миссия Христа, если о ней не говорить, тогда Иисус превращается просто в доброго человека, как у Булгакова, который не сопротивляется злу, такой пацифист, и, следовательно, а дальше что? Но мы знаем, что Христос сопротивляется злу, и он это делает, да, по-другому, возможно, не вынимая меч сначала, потом он будет вынут, но у нас сегодня не эта тема разговора, а вернемся к самой главной цели Христа, который пришел в этот мир. Это все-таки спасти человечество от греха и дать возможность человеку воссоединиться с Богом посредством своей смерти, то есть стать агнцем, стать Пасхой. Вот основная цель прихода Иисуса. Конечно, и чудеса, и исцеление – это как сопровождение, потому что написано «Бог человека любит», и он действительно не может проходить мимо страданий людей. Вот сколько в Писании мы можем наблюдать, читать вот этих слов. Христос жалился, Христос смилостивился, да, он не смог пройти мимо. Конечно, потому что любовь к человечеству у него и к человеку непосредственно, каждому лично, у него невероятная, агапе. Так что вот это основная миссия, которая, слава Богу, состоялась, и мы об этом говорим. Переходим дальше к следующему событию, которое приближает нас к Пасхе.
Да, это как раз-таки уже непосредственно последняя неделя, связанная с жизнью Иисуса Христа, наиболее подробно изложена в Евангелии. И посмотрим буквально пару картин. Ну, во-первых,
Хочется напомнить, что Христос с учениками собирается на тайную вечерю. Да, давайте вот в хронологии. Итак, Христос приходит в этот мир, он начинает свое служение, и оно происходит чудесным образом. Иоанн Креститель получает откровение о том, что это тот Мессия, о котором говорили ветхозаветные пророки. Потому что, конечно, та Пасха, которая случилась в Ветхом Завете, Пасха, которая только покрывает грех, но не искупает человечество, а должен прийти Мессия, который искупит человека и примирит его с Богом. Это совершенно иная жертва на другом уровне. И так приходит Христос, начинается его служение, он собирает учеников, и можно почитать, конечно, в Евангелиях, обязательно сделайте это, как на Христа реагировало еврейское общество того времени, какие были вызовы, или послушайте наши передачи, мы об этом рассказываем. Но вот время приближается к Пасхе, и ученики собираются на тайную вечерю. Вот ты сейчас замечательную картину
Да, как
открыл для
раз-таки
Николая
Николай.
Ге. Тайная вечеря. Алексей, давай начнем с того, почему тайна это?
Ну, Христос не хотел афишировать, да, данное мероприятие, потому что до этого за неделю были значимые события в истории его жизни, когда люди фактически открыто признали его царем, когда Господь въезжает в Иерусалим на Сленке. И люди искали видеть его, люди хотели, чтобы он творил чудеса, они думали, что таким образом он восстановит мессианское царство, то самое. Сейчас он положит конец римской оккупации и так далее. Но происходит что-то другое. Происходит искупление всего мира. И поэтому Христу не надо было афишировать, да, наверное, многие хотели бы присоединиться. Ведь, ну, это не то, что там выдумка была учеников со Христом собраться и какую-то Пасху отметить. Нет, безусловно, они находились в такой еврейской парадигме, и весь народ израильский пришел в Иерусалим. Все люди, особенно мужского пола, со всего мира стекались на этот праздник и оставались до Пятидесятницы, и все ходили в храм, закалывали ягненка. То же самое сделал Христос. Может быть, там нет таких подробностей буквальных, ну, потому что все знали, и первые читатели уж точно понимали контекст происходящего. Описывается лишь главные события. И я думаю, вот поэтому такая тайная вечеря.
Да, и вот именно ведь на этом Песохе рождается Пасха. Как раз происходит этот переход, потому что вот он, Агнец, который будет заклан за мир. Это не ягненок уже от стада, это уже сам Господь, который отдает себя добровольно. Он может это избежать, но он идет добровольно на эту жертву, на этот крест. И это очень важно, когда начинают обвинять, опять же, евреев и кого бы то ни было в смерти Христа. Да, они в этом соучаствуют, но не они являются главными мотиваторами и, скажем так, исполнителями они являются только по воле Христовой. То есть он это делает добровольно. Это очень важно, и это важно помнить именно для того, чтобы не как бы занижать градус самой жертвы Христа. Итак, вот они собрались в Горнице. Николай Ге, конечно, писал потрясающую картину. Здесь и реализм, здесь и мистицизм, потому что вот это вот стоящий как бы получеловек, полу какой-то демон. Ну, можно понять, что это Иуда, и вот уже на пороге, собственно говоря, предательства, и сразу вспоминаешь с Каином историю, когда Господь ему говорит: вот грех лежит перед тобой, да, перед порогом, но ты господствуй над ним. Но Каин не захотел, и Иуда, написано, уже не смог даже повернуть назад. Вот как тебе эта картина? Вот о чем она для тебя прежде
Есть еще
всего?
история, да, того, что прежде чем написать это живописное панно, Николай Ге сделал небольшой этюд скульптурный, и было важно понять, каким образом найти свет. И вот он со свечкой ходил в темное время суток возле скульптуры, и вот какой-то миг он увидел то освещение, которое было для него важным, и поэтому он как раз-таки решил вот именно так продемонстрировать зрителям. Картина мощная, очень интересная, можно долго рассматривать ее. Это для меня лично здесь, если такое прям субъективное мнение, это не то, что прям одна из моих любимых картин, но здесь смирение Христа чувствуется, с другой стороны его власть, когда он допускает Иуду, да, чтобы тот пошел и выполнил то, что предначертано.
Согласна, что картина мощная, и она как будто бы нас, опять же, погружает. Вот являешься соучастником того, что происходит в комнате, и так хочется быть поближе ко Христу в этот момент. И, конечно, с ужасом каким-то смотришь вот на эту фигуру, понимая, что человек в каком-то смысле уже отходит от своего человеческого, превращаясь что-то такое полудемоническое, отсылка к сатаническому, потому что это вот это вот противодейство, противоборство Богу, конечно, страшно. Страшно. Мы знаем, чем это закончилось, и можно много говорить об Иуде, о его мотивациях, почему он на это пошел. И у нас даже передача была этому посвящена, что вот он хотел таким образом смотивировать Христа на действие. Все ученики ждали, что он возглавит армию, поднимет восстание, освободит Израиль, как мы уже говорили. То есть он мессия в еврейском понимании. Он должен принести мир на землю и вернуть царство Израиля. Но он этого не делает. Поэтому нужно сделать все, что только возможно, даже вот такое, для того, чтобы добиться своих целей. Ну, как манипуляция такая Христом. Но Христом манипулировать нельзя. И в результате человек погибает. Я про Иуду. Но мы знаем, что не только Иуда проходит через горнило. По большому счету, все ученики проявили себя не очень. И мы помним дальнейшие события. Ну, посмотрим на следующую картину.
Одна из моих любимых. Перова «Христос в Гефсиманском саду. Молитва». Такое нетрадиционное изображение Иисуса Христа. Очень реалистичное. Если мы посмотрим, Христос в изнеможении. Он упал. Он лежит на земле, распростершись просто вот в состоянии, да, он Бог, но он и человек. В состоянии человека, который дошел вот до, что называется, такого пика в своей жизни и стоит перед огромным выбором. Шла борьба, да, человеческой божественной природы Иисуса Христа. И здесь, да, мы знаем финал, но работа очень сильная. Вот этот свет. Не видим, опять же, присутствия ангела, хотя в Писании мы читаем, что ангел укреплял, но этот свет – это Божье присутствие. И я думаю, здесь вот есть отсылка там, к «Страстям Христовым», к знаменитому фильму. Да, вот тут очень четко показан реализм. Павший Христос на фоне города в саду молится.
И как бы чувствуешь вот эту сопричастность по человеческой природе в соотношении с ним. То есть тебе понятно, как такое может быть, когда ты полностью и раздавлен, и перед какими-то сложнейшими событиями впереди. Но, конечно, мы не можем в полной мере это ощутить, но как-то прикоснуться, конечно, к этому можно. И вот этот темный сад, который, тем не менее, как светом залит, и мы таким образом понимаем, что это не беспросветная тьма, и будет выход, и мы знаем, что он действительно впереди. Но прежде чем мы двинемся дальше, я бы хотела, чтобы мы вернулись еще на Тайную вечерю и вспомнили о том, о чем мы говорили в начале, то есть как традиции Песоха, они раскрывались в Новом Завете, потому что, вспомним, Христос и ученики собрались на Песах. Они встречают Пасху. Уже упомянули ягненка, который, конечно, был на столе. Даже как бы была такая традиция, если семьи были бедные, они могли объединиться и купить одного ягненка вот на всех, если не получалось у каждого это сделать. И давайте вот вспомним, что стояло на столе. На столе, скорее всего, была чаша с соленой водой, потому что это такой прообраз слез, которые были выплаканы еврейским народом, когда они были в египетском рабстве. И, скорее всего, в эту соленую воду Господь опускает опреснок, чтобы передать его Иуде. Опресноки – это символ бесквасного хлеба, символ жизни без греха, об определенных взаимоотношениях с Богом, когда нету закваски, когда этот хлеб не может испортиться, он может только немножко почерстветь. Конечно, этот хлеб, он был разложен на столе, вот есть такое даже предположение, что раскладывали его как бы стопками, и символизировало это, что каждый может к этому хлебу приступить, неважно, кто ты, мужчина, женщина, богатый, бедный, каждому есть доступ до этого хлеба. Были еще такие атрибуты, как паста, но мы не знаем, вот была ли она во время Христа, вполне возможно, что она позже появилась, потому что вот эти блюда Песоха, они тоже меняются, как бы из века в век что-то сохраняется и переходит неизменным, а что-то добавляется. Но, тем не менее, есть такое предположение, что была паста из граната, из орехов, из разных сухофруктов, чтобы она напоминала вот такую красноватую глину, из которой делались кирпичи и строились египетские города. И вот об этом тоже упоминание. Горькие травы, конечно, их надо было есть, пока не выступят слезы. Это тоже память о рабстве, об убитых детях. Это скорбь, которую нельзя забывать. И помнить самое главное, что мы же в этой скорби не остаемся, помнить, что выход был из этой скорби, помнить, что Бог всегда приходит, когда ты взываешь к Нему, когда ты открываешь свое сердце для Него. Ну вот мы видели здесь еще яйцо, конечно, символ жизни, которое тоже присутствует вот здесь вот в данном случае на этом седере. Были чаши с вином, вино было разводимое водой, и было обычно 4 чаши, их ставили, и они проходили по кругу. Каждую чашу поднимали и произносили молитву, да будет благословено имя Господне, вспоминали вот о том действии знаменитого исхода. И интересно, что чаша шла по кругу от старшего к младшему, и как бы младший спрашивал, а чему, собственно говоря, это посвящено, да, что происходит. И это был зачин к тому, чтобы вспоминать о Песохе. И вот есть такое предположение, даже читала у одного тоже христианского историка, что, скорее всего, это и на седере у Христа проходило, и, может быть, как раз Иоанн Богослов и спрашивал тоже вот в традиции, а что же происходит, и они вспоминали как раз исход и всю эту сложную, но благословенную историю с Песохом. Вот, вот так, дорогие друзья, мы можем, конечно, сейчас перевести это уже на Пасху и посмотреть, что некоторые элементы-то у нас, конечно, присутствуют. Да? Это, самое главное – это хлеб и вино, потому что хлеб – это тоже символ Христа. И, не, конечно, кто-то придерживается традиции и делает опресноки, кто-то, вот, допустим, как православной традиции, куличи, потому что это уже, опять же, новое время, и как бы можно здесь уже разговеться. Ну, по-разному можно к этому относиться. Мне кажется, дело-то не в том, какое все-таки тесто в данном случае, хотя кто-то может не согласиться, а в том, что стоит за этим, кого мы чествуем, что мы вспоминаем, какие события, о каких событиях мы говорим, и что рождается в нашем сердце. Оно нанесено, на нем нанесена кровь Агнца, чтобы смерть прошла мимо. И мы понимаем, что происходит уже на этой Тайной вечере. Иисус говорит, что Он является этим Агнцем, что тело теперь, вот этот хлеб – это тело Христа, вино – это Его кровь. То есть совершается первая Евхаристия, вот это таинство церковное, и по большому счету начинается Новый Завет. Происходит этот переход от Песоха к Пасхе. Ну, мы будем двигаться дальше.
Да, и мы переходим к страданиям Христа, страданиям Мессии, и решили вот пойти по такой черно-белой линейке. Будем использовать гравюры разных художников, ну, в том числе и Гюстава Доре.
Дорогие, пока перенами открывается картина, да, я вам напомню про вопрос, есть ли у вас любимая картина, связанная с пасхальными событиями. Если есть, то напишите нам, пожалуйста, что за автор, что за картина, будет очень интересно. Ну вот сейчас нам Алексей расскажет про то, что мы видим сейчас.
Да, удары – целый цикл, посвященный как раз-таки непосредственно крестному пути Иисуса Христа. «Радуйся, царь иудейский». Христа здесь облекли уже терновым венцом, дали такой скипетр, и воины глумятся над ним, насмеиваясь. Это такое было унижение, типичное для того исторического периода. Некоторых узников перед тем, как распять их, могли бичевать, их могли в том числе издеваться, но здесь, что называется, как-то все было немного странно, даже, как говорят некоторые историки, что слишком много Христа здесь мучают. В принципе, можно было бы и поменьше. И здесь мы, конечно же, понимаем, что это не случайно происходит. Это был такой предвечный план Небесного Отца, чтобы жертва, да, была принесена во искупление грехов. Сейчас мы еще посмотрим несколько картин, ну, точнее, гравюр, которые помогают нам непосредственно понять, да, что происходило тогда именно. Вот эти страшные суд.
Вы нам напишите, как вам вот эта идея. Мы решили, что страдание и смерть Христа мы покажем вот в этом черно-белом варианте, как тоже, ну, знак некой скорби, и цвет у нас появится уже в других событиях. Вот мы сейчас видим вот это вот издевательство, мучение.
Да, это уже другой график, очень известный, тоже проиллюстрировал практически все Священное Писание. Угу. Юлиус, немец, вот это вот Христос перед священником, да, суд Синедриона, как раз таки, где его обвиняют в смерти за то, что он называет себя Сыном Божиим, действительно. Да, это было такое правдивое обвинение, да, он, естественно, являлся им, и священник из-за этого как раз таки потребовал смертного приговора.
Можно немножко погрузиться во все это эмоционально. Это как раз и дает возможность живопись нам это сделать, чтобы почувствовать историю не только разумом, но еще и эмоцией, атмосферностью. Как было тяжело в этот момент Христу, как он был действительно одинок. И по большому счету его одиночество, оно было и в его служении, несмотря на то, что его всегда окружало огромное количество людей, его ученики, но действительно его практически невозможно было понять, потому что люди ждали от него совершенно другого. Как часто мы в взаимоотношениях с Богом, вот задайте себе вопрос, у нас же есть тоже свои нужды, чаяния, какое-то видение на нашу жизнь, и мы хотим, чтобы Господь отвечал нам на наше человеческое представление вот, о нашем счастье. Но если мы в настоящих отношениях с Богом, то мы также, наверное, переживали ситуации, когда Бог останавливал, когда Он что-то закрывал, какие-то двери, когда совершенно было иное, скажем, откровение о том, где ты должен быть, чем ты должен заниматься. И это объяснить сложно, это правда нужно прочувствовать. И поэтому все его ученики, когда случилась эта страшная крестная смерть до этого, когда вот он был арестован, они, конечно, были невероятно потеряны, растеряны, потому что видели в нем лидера, сильного, сильного человека в их представлении того, кто будет побеждать в том плане, как мы себе это представляем, то есть сбросить иго римлян и стать царем Израиля. Поэтому там уже делились кабинеты, кресла, кто там по какую руку будет сидеть, все было хорошо. И вдруг вот такое непонятное действие от Христа, потому что они знали, что это, конечно, человек особенный, Божий человек. Как говорил Петр, а куда же нам идти, Господи, у тебя глаголы жизни. То есть если не к тебе, то к кому? И вдруг вот он стоит перед Пилатом. Почему он не сопротивляется? Почему он не говорит речей, которые могли бы там сподвигнуть, сейчас снести просто этих военных и Пилата в том числе? Почему он не занимает престол свой по праву? Ведь он действительно от Бога. Они не понимали, это был невероятный разрыв шаблона. Я сочувствую им, потому что это было действительно очень тяжело. И когда Христа не стало, это просто было разрушение мира для них. Вот сейчас мы видим...
Симон Киринянин помогает нести крест, да, такое крест. Сочувствие. Христос падает под бременем креста в окружении солдат. Вот уже сам процесс распятия, поднятие креста, да. Вот знаменитые слова: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И Христос умирает на кресте, спуская дух. И на самом деле произошла, да, трагедия, и в то же самое время природа реагировала. Бог, да, Всевышний сделал таким образом, что смерть сына его не была просто незамечена. Все люди, которые находились в Иерусалиме, это почувствовали. Потому что произошло землетрясение. Наступила тьма посреди ясного дня, солнечного. Вот, ну, здесь уже снятие со креста и следующая гравюра, положение во гроб. Знаменитые изображения пьеты, плакивание креста, плакивание матери.
Я бы немножко даже выше хотела еще отметить поведение вообще Иисуса на кресте. Тоже удивительное, потому что, во-первых, он не проклинает, он прощает тех, кто его убивает. Это тоже переворот сознания всего, и до сих пор это переворачивает сознание людей, потому что когда это касается твоей жизни, уже не говоря о том, что тебе кто-то грозит смертью, там над тобой издевается, но вот просто, когда кто-то приносит какую-то обиду, поступает несправедливо, и как тяжело бывает иногда отпустить, простить, не отвечать тем же. Вот оно, проявление христианства в действии. Это же не просто слова. И вот Христос на кресте, он обращается к своему ученику, который был его еще и родственником, Иоанн, просит, чтобы тот заботился о его маме. То есть он думает не о себе, он думает о ней. Его главная сейчас задача – это, чтобы спокойно в каком-то смысле уйти, если можно, конечно, назвать это спокойствием, все-таки, чтобы был человек, кто позаботится о маме. Это важно. И, конечно, люди, которые остались около креста. То есть все-таки, слава Богу, Господь не был один вот в полном смысле этого слова. Конечно, это было ужасно, когда на кресте у него произошло разделение с отцом, и он берет на себя грехи. И он и говорит вот эту, да, фразу, что «Отче, зачем ты оставил меня?» И свершилось. И все-таки несколько человек были у его подножия, потому что, наверное, вот из всего огромного количества людей, которые ходили со Христом все это время и ждали от него чего-то своего, кто-то каких-то кресел, кто-то восстания, царствования, еще чего-то, но были те, которые не ждали от него ничего, они просто его любили. Вот просто любили, и независимо от его положения, независимо, вот сейчас он в почести, ему стелят одежды под ноги, или он висит на кресте, а тем более, когда он висит на кресте, потому что когда ты любишь, тем более хочется быть с тем, кого ты любишь и кто страдает сейчас. Вот они были около этого креста, несмотря на то, что, наверное, это было и опасно для их жизни, могли арестовать. Могли тоже приговорить, но они, тем не менее, находились около него. Будем двигаться дальше.
События разворачиваются очень необычно даже для учеников, которые не ожидали, в принципе, никакого воскресения, хотя Христос об этом и говорил им. Но случилось чудо, Бог воскресил Иисуса Христа, да, из мертвых. Произошло вот это вот чудо. Великая в истории всего мира, и мы посмотрим несколько картин, как раз-таки, которые помогают нам стать, ну, отчасти непосредственными участниками. Понятное дело, так как авторы, художники это видят и понимают. Вот одна из моих любимых картин, такая акварель современного художника. Вот произошел момент воскресения Христова. Христос вышел, скорее всего, не повредив печати гроба, но затем уже ангел отваливает камень, и стражники вот эти вот
шоки.
Пытаются, да, понять, что происходит. Но они спали, скорее всего, разбудили. Можно представить себя, когда мы крепко спим, ну или там задремали где-то, и вот в тот самый момент человек вообще находится в таком, часть даже трансе каком-то, и вот они пытаются посмотреть, что же там произошло в этой гробнице. Оттуда идет свет, который можно сказать, поражает наповал вот таких вот крепких мужчин, профессиональных военных, показана сила воскресения Иисуса Христа. Дальше уже придут женщины, через какое-то время жены мироносицы, те самые, которые тоже ничего не подозревали абсолютно, но будут...
Да, они пришли, они шли оплакивать. И вот опять же, да, кто шел? Женщины, не было учеников, написано, они разбежались, они были в угнетении, они были просто разбиты, да, в страхе, они были уничтожены. Потому что они всю свою жизнь положили на то, чтобы быть со Христом, оставили, можно сказать, там свои работы, свои семьи, были с Ним, они были уверены в том, что это Мессия. И когда свершилась эта крестная смерть, рухнула их жизнь. Во что верить, на чего надеяться, перенесем в наши жизни. Наверное, тоже бывает, когда у нас какие-то надежды, чаяния не соответствуют результату. Вот мы ждали, что сейчас это будет, и мы этого не получили. Вопрос, как мы на это реагируем? Мы убегаем в страхе, в смятении, в неверие, или мы все-таки принимаем со смирением, Господи, задаем вопрос, для чего, и ждем ответа Божьего, потому что молитва – это все-таки диалог. А сейчас мы смотрим на чудесную картину, она мне очень нравится, вот жены мироносицы, которые пришли и столкнулись с этим чудом.
И чудо. Воскресение. И затем мы знаем, что Спаситель начал являться разным людям. Одно из таких, ну, не одно из, а самое первое явление, как раз таки Мария Магдалина, да, и Христос говорит, не прикасайся ко мне. Чуть позже он явится женам мироносицам, чуть позже идущим в Эммаус, еще позднее явится Петру, и потом многим ученикам, и на протяжении 40 дней будет несколько таких явлений. А вот здесь первая встреча с воскресшим Христом, академичная работа.
Да, ну, может быть, вот традиционно, да, но вот как раз это одна из моих любимых картин, именно по теме. Вот она любима именно потому, что свершается это удивительное вообще событие воскрешения Христа, и Мария впервые видит его воскресшего. Это что-то невероятное. Даже не представляю, какие у нее были в этот момент ощущения, чувствования, мысли. Но, наверное, было только одно, вернее, было много чего, но одно, что доминировало, это радость. Удивление невероятно и радость от того, что она видит учителя живым. Это что-то потрясающее, конечно. И вот можно пожелать одного, чтобы и в Песах, и в Пасху вот это воскресение, это явление Христа, оно случилось с каждым из нас. Вот, может быть, с кем-то впервые. И тогда это тоже особенно драгоценно и судьбоносно. А для тех, кто уже верует, чтобы это было обновление, потому что каждый раз, когда мы празднуем Пасху, это же не просто какие-то ритуалы, это какие-то особые в этот период взаимоотношения с Богом, какие-то особые и чувствования, и откровения, и переживания в этот период. Поэтому желаю всем, чтобы оно состоялось, чтобы мы почувствовали это удивительное воскресение. А вот эта картина,
да,
которую ты
скажешь,
одну минуточку.
Зунта Роберта, здесь вот как раз-таки уже непосредственно встреча Иисуса Христа с идущими в Эммаус, которая закончится определенной кульминацией, всем нам известной, когда Христос преломит хлеб, и в этом путнике они увидят его. Опять мы возвращаемся вот к этому ужину.
Ужину, да.
И именно там происходит вот это вот откровение, когда они увидели, узнали, что Он Сын Божий, что Он тот, который совсем недавно, да, который преломил хлеб, как на Тайной вечере, так и сейчас. И в тот самый миг Он исчез из них, и до своего вознесения Христос, ну, не появлялся.
Да, у нас есть картина вознесения.
Да.
Дорогие, ну вот мы на этом и закончим. Сейчас мы увидим картину Вознесения. Еще раз всех поздравляем с Песохом, с Пасхой, которая наступила, которая наступает. И желаем, чтобы это воскресение Христово, оно было в наших сердцах. Надеюсь, мы сейчас прямо напоследок картину увидим.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.